Вдруг прозвучала резкая команда на польском. Выстрелы стихли, и сверху посыпались динамитные шашки, обмазанные смолой, в которую были вставлены пистолетные пули. От взрывов, казалось, сотряслась земля. Солдат в первых рядах на глазах их товарищей буквально разорвало на куски. Других покосило картечью. Но офицеры охрипшими голосами гнали свои роты вперед, не считаясь ни с какими потерями. К полуночи, завалив ров трупами, удалось взять один из редутов. Русская пехота ворвалась в город и рассыпалась по улицам. Но тут их поджидал еще один смертоносный сюрприз от таинственного чародея-алхимика. С крыш домов на плотные ряды солдат полились огненные струи. Гренадеры мгновенно превратились в огромные бегущие факелы. Такое было слишком даже для самых отчаянных храбрецов. Те, кто не погиб от огня, теснимые стремительными польскими гусарами, обратились в бегство. Огнеметов у Януша было всего 3. Он изготовил их на скорую руку и наполнил горючей смесью собственного изобретения на основе спирта, смолы, пороха, для чего пришлось опустошить запасы городских аптекарей. К утру бой закончился полной победой оборонявшихся. В городе тушили пожары и восстанавливали поврежденные укрепления. Впрочем, от очередной виктории жители впали в еще больший страх и уныние. Чем упорнее защищался Новогрудок и чем больше гибло русских солдат, тем плотнее накрывала его мрачная тень пражской резни. Победители тем временем на радостях повалили в кабаки. Пьяные вояки шатались по улицам, распевая старинные боевые песни, ввязываясь в драки и приставая к женщинам. Так что с наступлением темноты горожане предпочли сидеть по домам за закрытыми дверьми и ставнями. Жаловаться коменданту никто не решался. Тела 3 магистратов все еще болтались в петлях на Мевской башне. Во время ночного штурма горожане спрятали у себя нескольких раненых русских солдат. Конечно же, сделали они это не из большой любви и даже не из жалости. Им нужно было как-то послать весточку генерал-майору Ферзину. Тайными путями их переправили в русский лагерь, попросив передать лично Ивану Евстафьевичу пространное письмо, суть которого сводилась к тому, что магистрат и граждане Новогрудка готовы преподнести ему город на блюдечке с голубой каемочкой в обмен на строгий приказ войскам не грабить дома и не чинить жителям никакого насилия. Ферзин, отчаявшийся взять мятежный город своими силами, готовился уже отправить Суворову депешу с просьбой о помощи. Поэтому предложение магистратов Новогрудка стало для него настоящим подарком. Он был готов пообещать что угодно, только бы не бросать деморализованные полки на очередной штурм. Следующей ночью Ферзин встретился с магистратами и заверил их, что если город сдастся, то ни одного волоска не упадет с голов его жителей. С оставшимися в живых защитниками обойдутся честь по чести, как положено обращаться с военнопленными. Вернувшись в город, магистраты тут же запустили механизм заговора. Морец Беневский и Януш тоже не сидели сложа руки. Они понимали, что втягиваться в долгую осаду им нельзя. Как только русские очухаются от первых поражений, то начнут действовать осторожнее и умнее. И тогда печальный конец станет просто вопросом времени. Они решили неожиданно напасть на Ферзина, полностью разбить его корпус и идти на Гродно, по пути собирая войска. В отличие от Морица Беневского, Януш знал историю Наполеона и надеялся повторить его знаменитый поход на Париж после бегства с Эльбы. Поэтому он заранее подготовил десятки копий пламенного воззвания, которые собирался разослать во все города Великого княжества Литовского. Основным недостатком этого плана было то, что у русских насчитывалось почти в 6 раз больше солдат, и это были опытные бойцы, сплоченные железной дисциплиной, чего не водилось в разношерстном и своенравном войске Морица Беневского. После ракетного удара Ферзин перенес лагерь из Попковичей под Негримово. Однако большая часть корпуса небольшими подразделениями по 1 или 2 роты закрепилась на высотах вокруг города, постоянно тревожа защитников ложными атаками и пытаясь перекрыть подвоз продовольствия. По данным лазутчиков, в русском лагере оставалось всего 3 пехотных полка и 2 казачьих эскадрона. Ну и этого было вполне достаточно, чтобы легко отбить атаку новогрудского гарнизона в полном составе. Поэтому нужно было придумать какой-нибудь неординарный способ ошарашить противника так, чтобы все, от генерала до солдата, наложили в свои красивые панталоны и не смогли ничего противопоставить польским ружьям и саблям. Еще нужно было придумать, как разбить рассредоточенные вокруг города отдельные подразделения. После долгих совещаний никто так и не смог придумать ничего сколь-либо вразумительного. 16 ноября, уже под утро, совершенно измотанный Януш удалился в свои покои, где его дожидалась Бася. Басе было 19, и она была внучкой оружейника Франтишика. Чуть больше месяца назад молодой человек познакомился с ней в доме мастера и до сих пор пребывал в глубоком заблуждении, что произошло это совершенно случайно. В Басю влюблялись все. Она справедливо слыла первой красавицей города. Помимо этого, у девушки был веселый нрав и очень неглупая головка. Но, несмотря на все вышеперечисленные достоинства и неослабевающее внимание со стороны самых видных кавалеров, она долгое время оставалась верной своему непутевому жениху-подмастерью Ежи.